Глава вторая. Отель Токотлиан. В Токотлиане Эркюль Пуаро заказал номер с ванной. Потом подошел к конторке и спросил швейцара, нет ли для него писем. Его ждали три письма и телеграмма. Увидев телеграмму, он удивленно вскинул брови. Вот уж чего никак не ожидал. Как обычно, неторопливо и аккуратно Пуаро развернул бланк. Четко напечатанный текст гласил: «Неожиданно возникли осложнения, предсказанные вами в деле Касснера. Просим возвратиться».
«Какая досада!» —
пробормотал Пуаро раздраженно. Он взглянул на часы. «Мне придется выехать сегодня же», — сказал он швейцару. «В какое время уходит экспресс Симплан-Восток?»
«В 9 часов, месье».
«Вы можете купить билет в спальный вагон?»
«Разумеется, мсье. Зимой это не составляет никакого труда. Поезда почти пустые. Вы хотите ехать первым классом или вторым?»
«Первым».
«Отлично. Куда едет мсье?»
«В Лондон».
«Хорошо, мсье. Я возьму вам билет до Лондона и закажу место в спальном вагоне Стамбул-Кале».
Пуаро снова взглянул на часы. Было 8:50.
«Я успею поужинать?»
«Разумеется, мсье». Пуаро кивнул. Он подошел к конторке администратора, отказался от номера и проследовал через холл в ресторан. Пуаро заказывал обед, когда на его плечо легла рука.
«О, старина!» — раздался голос у него за спиной. «Вот ж кого не чаял увидеть!»
Пуаро обернулся. Приземистый пожилой толстяк с жестким ежиком волос радостно улыбался ему. Пуаро вскочил.
«Мсье Бук! Мсье Пуаро!»
Мсье Бук тоже был бельгиец. Он служил директором международной компании спальных вагонов. Его знакомство с бывшим светилом бельгийской полиции уходило вглубь времен.
«А вы далеко заехали от дома, старина?» — сказал мсье Бук.
«Расследовал одно небольшое дельце в Сирии».
«Вот оно что! И когда возвращаетесь домой?»
«Сегодня же».
«Великолепно, я тоже еду. Вернее, я еду только до Лозанны, у меня там дела. Вы, я полагаю, едете экспрессом Симплон-Восток?»
«Да, я только что попросил достать мне купе. Рассчитывал пробыть здесь несколько дней, но неожиданно получил телеграмму. Меня вызывают в Англию по важному делу».
«Ох уж эти дела!» — вздохнул мсье Бук. «Зато вы теперь мировая знаменитость, мой друг».
«Да». «Кое-каких успехов мне удалось достичь», — сказал Пуаро, стараясь выглядеть скромно, что, однако, ему не удалось.
Бук засмеялся.
«Встретимся позже», — сказал он.
И Пуаро всецело сосредоточился на том, как бы уберечь от супа свои длинные усы. Справившись с этим, он в ожидании, пока ему принесут второе блюдо, стал разглядывать публику. В ресторане было всего человек 5-6, но из них Пуаро заинтересовался только двумя. Они сидели неподалеку от него. Младший был симпатичный молодой человек, лет 30, явно американец. Однако внимание маленького сыщика привлек не столько он, сколько его собеседник. Мужчина лет 60, если не 70. На первый взгляд у него была благодушная внешность типичного филантропа. Лысеющая голова, высокий лоб, улыбка, открывавшая два ряда неправдоподобно белых вставных зубов. Все, казалось, говорило о доброте, и только глаза, маленькие, глубоко посаженные, лживые, противоречили этому впечатлению. Впрочем, не они одни. Сказав что-то своему спутнику, старик оглядел комнату. Взгляд его на мгновение задержался на Пуаро, и в нем неожиданно промелькнули недоброжелательство и непонятная тревога. Он тут же поднялся.
«Заплатите по счету, Гектор»,
— распорядился он. Голос у него был хрипловатый. В нем таилась какая-то странная, приглушенная угроза. Когда Пуаро встретился со своим другом в вестибюле, американцы покидали отель. Портье сносил в машину чемоданы. Молодой человек присматривал за ними. Потом открыл стеклянную дверь и сказал: «Все, готово, мистер Рэтчет». Старик что-то буркнул и вышел.
«Что вы думаете об этой паре?» — спросил Пуаро.
«Они американцы», — сказал мсье Бук.
«Это само собой разумеется. Я хотел спросить, как они вам понравились?»
«Молодой человек показался мне симпатичным,
а тот второй».
«Но сказать по правде, мой друг, он произвел на меня неприятное впечатление. Нет, он решительно мне не понравился. А вам?»
Пуаро помедлил с ответом. «Когда там, в ресторане, он прошел мимо меня, — сказал наконец Пуаро. «У меня появилось странное ощущение, словно мимо меня прошел дикий, вернее сказать, хищный зверь, понимаете меня? Настоящий хищник».
«Но вид у него самый, что ни на есть, респектабельный».
«Вот именно. Тело как клетка. Снаружи все очень респектабельно, но сквозь прутья выглядывает хищник».
«У вас богатое воображение, старина», — сказал мсье Бук.
«Может быть и так. Но я не могу отделаться от впечатления, что само зло прошло совсем рядом со мной».
«Вы про этого почтенного американца?»
«Да, про этого почтенного американца».
«Что ж», — сказал мсье Бук жизнерадостно, — «возможно, вы и правы. На свете так много зла».
Двери отворились, к ним подошел швейцар. Вид у него был озабоченный и виноватый. «Это просто невероятно, мсье», — обратился он к Пуаро. «Все купе первого класса в этом поезде проданы».
«Как?» — вскричал мсье Бук. «Сейчас? В мертвый сезон? Не иначе как едет группа журналистов или политическая делегация».
«Не могу знать, сэр», — почтительно вытянулся швейцар. «Но купе достать невозможно».
«Ну ничего», — обратился мсье Бук к Пуаро. «Не беспокойтесь, мой друг, что-нибудь придумаем. На крайний случай мы оставляем про запас одно купе. Купе номер 16. Проводник всегда придерживает его».
Он улыбнулся и взглянул на часы.
«Нам пора».
На станции мсье Бука почтительно приветствовал проводник спального вагона, облаченный в коричневую форму. «Добрый вечер, мсье. Вы занимаете купе номер 1». Он подозвал носильщиков, и те покатили багаж к вагону, на жестяной табличке которого значилось «Стамбул, Триест, Кале».
«Я слышал, у вас сегодня все места заняты».
«Нечто небывалое, мсье. Похоже, весь свет решил путешествовать именно сегодня».
«И тем не менее, вам придется подыскать купе для этого господина. Он мой друг, так что можете отдать ему купе номер 16».
«Оно занято, мсье».
«Как? И 16-е занято?»
Они обменялись понимающими взглядами, и проводник, высокий мужчина средних лет с бледным лицом, улыбнулся. «Я же говорил, мсье, что у нас все до единого места заняты».
«Да что тут происходит?» — рассердился мсье Бук. «Уж не конференция или где-нибудь? Или едет делегация?»
«Нет, мсье, чистая случайность. По простому совпадению все эти люди решили выехать именно сегодня». Мсье Бук раздраженно щелкнул языком.
«В Белграде, — сказал он, — прицепят афинский вагон и вагон Бухарест-Париж. Но в Белград мы прибудем только завтра вечером. Значит, вопрос в том, куда поместить вас на эту ночь. У вас нет свободного места в купе второго класса?» — обратился он к проводнику.
«А есть одно место во втором классе, мсье».
«Ну так в чем же дело?»
«А видите ли, туда можно поместить только женщину. Там уже едет одна немка, горничная нашей пассажирки».
«Как неудачно!» — сказал мсье Бук.
«Не огорчайтесь, мой друг», — утешил его Пуаро. «Я могу поехать в обыкновенном вагоне».
«Ни в коем случае!» — мсье Бук снова повернулся к проводнику. «Скажите, все места заняты?»
«По правде сказать, одно место пока свободно», — не сразу ответил проводник.
«Продолжайте».
«Место номер 7 в купе второго класса. Пассажир пока не прибыл, но остается еще 4 минуты до отхода поезда».
«Кто такой?»
«Какой-то англичанин». Проводник заглянул в список. «Некий А.М. Харрис».
«Хорошее предзнаменование», — сказал Пуаро. «Если я не забыл еще Диккенса, мистер Харрис не появится».
«Отнесите багаж мсье на 7-е место», — приказал мсье Бук. «А если этот мистер Харрис появится, скажите ему, что он опоздал. Мы не можем так долго держать для него место. Словом, так или иначе, уладьте это дело. И вообще, какое мне дело до мистера Харриса?»
«Как вам будет угодно», — сказал проводник и объяснил носильщику, куда нести багаж. Потом, отступив на шаг, пропустил Пуаро в поезд. «В самом конце, мсье!» — окликнул он. «Ваше купе предпоследнее».
Пуаро продвигался довольно медленно. Чуть не все отъезжающие толпились в коридоре. Поэтому он с регулярностью часового механизма то и дело извинялся. Наконец, добравшись до отведенного ему купе, он застал там высокого молодого американца из отеля «Токотлиан». Тот забрасывал чемодан на полку. При виде Пуаро он нахмурился.
«Извините», — сказал он, — «боюсь, что вы ошиблись». И старательно повторил по-французски. «Боюсь, что вы ошиблись».
Пуаро ответил по-английски.
«Вы мистер Харрис?»
«Нет, меня зовут МакКуин». Я в этот момент за спиной Пуаро раздался виноватый, пресекающийся голос проводника.
«В вагоне больше нет свободных мест, мсье. Господину придется ехать в вашем купе».
С этими словами проводник опустил окно в коридор и начал принимать от носильщика багаж Пуаро.
Пуаро позабавили виноватые нотки в голосе проводника. Наверняка ему пообещали хорошие чаевые, если он больше никого не впустит в купе. Однако даже самые щедрые чаевые бессильны помочь, если речь идет о приказе директора компании.
Закинув чемоданы на полку, проводник вынырнул из купе.
«Все в порядке, мсье. Ваше место седьмое, верхняя полка. Через минуту поезд отправляется».
Он кинулся в конец коридора. Пуаро вернулся в купе.
«Где это видано, чтобы проводник сам втаскивал багаж?» — заметил он весело. «Сказать не поверят».
Попутчик улыбнулся. Он, судя по всему, справился с раздражением. Видно, решил, что следует отнестись к этой неприятности философски. «Поезд, как ни странно, набит до отказа», — сказал он. Раздался свисток дежурного, а потом долгий, тоскливый паровозный гудок. Мужчины вышли в коридор. На перроне прокричали.
«Отправляемся!»
«Поехали», — сказал МакКуин. Но они не тронулись с места. Свисток раздался вновь.
«А слушайте, сэр», — сказал вдруг молодой человек, «может, вы хотите ехать на нижней полке? Знаете ли, удобнее и все такое. Пожалуйста, мне совершенно все равно, где ехать».
«Приятный молодой человек», — подумал Пуаро.
«А нет, нет, что вы», — запротестовал он, — «мне бы не хотелось вас стеснять. Право, мне совершенно, но мне неловко».
Последовал обмен любезностями.
«Я проведу здесь всего одну ночь», — объяснил Пуаро.
«В Белграде...» «Понятно, вы сходите в Белграде?»
«А не совсем так. Видите ли, вагон дернуло. Мужчины повернулись к окну. Стали смотреть, как мимо них проплывает длинный, залитый огнями перрон.
Восточный экспресс отправился в трехдневное путешествие по Европе.